Как вам живется в России 21 века?
В принципе, неплохо, но проблемы есть. Проблема основная – это проблема с жильем, чтобы в семье жить хорошо. Квартирный вопрос первым делом – это основное.
Демократии никакой. Все мы люди, и почему-то все мы унижены. И почему-то у кого деньги, тот феодал, а мы крепостные.
Мне нормально, меня устраивает. Я хоть сейчас знаю, что я не хожу, ни перед кем не унижаюсь, что дайте мне хоть 100 грамм маргарина или что такое.
Тревога в первую очередь за детей своих. Ну и чужих, конечно, которых бросают. Зла много, люди обозлились. Больше, чем, мне кажется, было раньше.
Я человек рабочий, а рабочие унижены полностью. Страна-то не работает. Только нефть, газ, все, и везде рекламируем. Больше у нас ничего нету.
Плохо. Ходила, вот пальто смотрела в выставочном зале, 7500, а я скопила только 5.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах свободы.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. «Два вечера с Ольгой Матич». Моя собеседница – профессор русской литературы университета Беркли в Калифорнии. Вот о литературе я и собирался поговорить, но в первый вечер мы до преподавания так и не добрались. Уж больно интересными у Ольги Матич оказались семейные корни. Мне нет нужды предварять наш разговор долгим вступлением, потому что моя собеседница поведает все сама.
С материнской стороны я из киевской семьи Шульгиных. Я двоюродная внучка Василия Шульгина.
Василия Витальевича.
Я его называю ВВ. Или дядя Вася, как мама его называла. Я его никогда не видела, естественно.
Почему естественно? Он умер в 76-м году в городе Владимире. Теоретически это было
между
можно.
Между прочим, я собиралась в 73-м году. Я была первый раз в Советском Союзе. И я собиралась как бы секретно, да, его найти. То есть я получила тогда визу в Владимир, ну, ради туристической поездки. Я собиралась поехать и его найти. Уже, конечно, в то время как-то не разыскивать Шульгина было с точки зрения даже скорее семейной. Тяжело, трудно. Потому что моя мать говорила мне, чтобы только я никому не рассказывала, кто я в этом отношении.
Те, кто давал вам визу во Владимир, не подозревали, с кем вы в родстве?
Я сомневаюсь. То есть я не знаю, я не спрашивала, знаете, не спрашиваешь советское консульство.
Что они думают?
Подозреваете ли вы, кто я? И мама настаивала на том, чтобы я только, да, вот этого никому не рассказывала.
Уточните, пожалуйста, это родство.
Это брат моей бабушки. То есть Василий Шульгин – брат моей бабушки. Значит, я собиралась туда поехать, но в моей личной жизни, то есть в семье моей, мой муж был очень болен, и у него возобновился рак. Так что мне пришлось лететь домой за несколько дней до того, как я планировала свою поездку во Владимир. Таким образом, встреча не состоялась.
Семейные легенды, рассказы, воспоминания о...
Ну, естественно, он присутствовал в моей жизни, потому что моя мать и вообще моя семья, она любила рассказывать о прошлом. Потому что, в общем, прошлое было в чем-то интереснее, чем настоящее. То есть они жили памятью. Ну, как очень многие старые мигранты.
Ваша поездка во Владимир не состоялась. Она должна была быть тайной, подобно тому, как была тайной поездка Василия Витальевича в 25-м году.
Вообще, Василий Витальевич любил приключения. Я считаю, что он не меньше любил приключения и риск, но, да, не меньше любил, чем идеологию, да, свои убеждения. Мое детство прошло в бесконечных географических перемещениях. Я родилась в Любляне, Почему я там родилась? Потому что моя семья уехала в Югославию. Как очень много старой эмиграции, особенно той, связанной с Белой армией.
И как Василий Шульгин?
Ну да, естественно. Когда я говорю «моя семья», это включает Василия Шульгина. Хотя он изначально не в Югославию поехал, но это отдельный вопрос. Это все очень сложно.
Он поехал к Марди туда.
Он поехал туда к Марди? Нет, это вы неправильно говорите. Он не к Марди поехал, а он поехал, в конце концов, в Югославию из-за скандала вокруг...
Что нам в них не нравится.
Что нам в них не нравится. То есть он бывал в Югославии, это правда, вы правы.
И жевал.
И жевал.
Он в свою поездку в Россию отправился из Сремских Карловиц.
Вы правы.
И Врангель провожал его на вокзале. Как всех провожали куда-то далеко уезжающих.
Вы правы, да, это интересно. Вот видите, вы мне что-то говорите, чего я или не знала, или забыла, потому что...
Это часто так бывает.
Хорошо. Но я хочу вернуться к вопросу о языке. Так как, значит, мой первый язык всегда был русским.
Это был язык мамы?
Родителей, да, мой отец русский тоже. Но я выучила на уровне там 4-летнего возраста словенский. Но мы бежали уже теперь от вторых коммунистов из Югославии в Австрию, потом в Германию. Так что я пошла в немецкую школу, я выучила немецкий. И в 8 лет мы переехали в Америку. То есть я меняла бесконечно языки. И поэтому у меня такое ощущение, что у меня нет родного языка. Я вдруг хочу перейти, знаете, или на английский, в свое время, конечно, на немецкий. И это в каком-то отношении мне очень мешает. С одной стороны, большое приобретение знания разных языков, что я знаю много языков. Но, с другой стороны, это была потеря, что у меня бывает вдруг афазия. Ну, в общем, достаточно о языке.
Но о языке никогда недостаточно.
Нет, но вас больше всего интересует моя семья.
Если... Давайте восходить к родителям, например. Или, наоборот, не спадать.
Но мы начали
с Василия Витальевича.
С дедов,
да.
С поколения дедов.
Да. А бабушка что делала в жизни?
Бабушка? Бабушка была женой моего деда Александра Белимовича, Александр Ильич Белимович, он был крупным экономистом, он был профессором Киевского университета. Вообще, я со стороны мамы, я из профессорской семьи, потому что уже, или еще, не знаю, вот не знаю, видите, вот не знаю. Отец Шульгина. Фактически не родной отец, но это отдельная история. Но официальный отец Шульгина, Виталий Яковлевич Шульгин, он основал газету «Киевлянин», если вам такое известно.
Ну, конечно, известно, конечно, да. И был ее первым редактором.
Был
и потом...
первым редактором, потом...
А следующим был сын?
Нет.
Был его...
Следующим был Пихно.
Который как бы считается его отцом, да? А может быть, и был на самом деле?
Он был его отцом.
На самом деле.
Вообще, в семье очень сложные переплетения, скажем так. Сложные эротические отношения. Об этом я теперь пишу. Потому что я пишу книгу о своей семье, которая выйдет в НЛО. Как бы мемуарная книга.
Радио «Свобода», программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Два вечера с Ольгой Матич, профессором русской литературы университета Беркли. Каким видится вам Шульгин?
Я его вижу, во-первых, романтиком, человеком, больше всего любящим риск и рискованные похождения. Если вы читали его 20-й год, то в 20-м годе огромную роль играет Одесса. И как он скрывался в Одессе от большевиков.
И даже предлагал себя в заложники в обмен на друга.
Нет, это не совсем точно. Давайте я, если хотите, эту деталь...
Он написал письмо в ГПУ с этим предложением.
Да, но это был его брат. Опять говоря...
А пишет он о друге, называет его другом.
Но это другое дело, что он пишет, да? Я просто знаю, кто этот друг был. Это был его младший брат.
Тогда мотивация понятна.
У Пикно было много детей. Это уже Филя. Сейчас, чтобы вспомнить, кто. Филя – это сын Пикно и матери ВВ. Мария Константиновна Попова урожденная.
То есть это его единоутробный брат?
И он, потому что его арестовали единоутробного, то Филю, Филиппа Пикно, его арестовала ЧК из-за того, что ВВ поверил какому-то человеку, который считался офицером, ну, каким-то человеком белой армии, из белой армии. Но этот человек оказался двойным агентом. Вообще Шульгин был легковерным. За это мама его, например, осуждала. Потому что Филя из-за этого, то есть родной брат, попал в тюрьму. Но, естественно, у Шульгина было чувство вины. И он предложил себя в заложники. И что особенно тяжелый такой момент, бросал это письмо его младший сын. Единственный, который, в общем, остался в живых, Дима, дядя Дима, которого я, конечно, хорошо знала.
Который потом попал в Безерту, а потом в Америку.
Вот этот, ну, сначала в Безерту, он учился там в кадетском корпусе, а потом он учился в Сен-Сире. И даже стал, в общем, кончил Сен-Сир. С какой идеей? Опять вот шульгинская линия... в смысле любви к приключениям. Он хотел поступить в иностранный легион. Но к тому времени в иностранном легионе было слишком много русских. По понятным причинам. Да? И он в него не попал. Для него это было трагедией. Вместо этого он стал инженером, потому что дядя Дима любил байдарки, как и его отец. Между прочим, ВВ, он... строил байдарки еще до революции и разъезжал по всем, то есть объездил все реки Волыни. Потом он в Белграде тоже ему построили байдарку, и он ездил по рекам Сербии. А его сын Дима на старости лет купил себе маленький аэропланчик и летал, в общем, со своей слепой женой, последней женой, американкой, и они летали, облетали весь восток Америки, да, это уже в Америке происходило. И он был самым старым пилотом одно время, что ему приходилось, естественно, каждый год пересдавать экзамен. И он уже в 90 лет, то есть не уже, а он в 90 лет, значит, бросил пилотирование. Бросил летание на аэроплане. Почему? Потому что он физически не мог влезть в свой аэропланчик. На его могиле аэроплан.
Какой ген долгожительства у Шульгиных?
У Шульгиных, безусловно. Те, которые не попадали в...
Точнее, у Пикно.
Ну, в общем, точнее так.
Два вечера с Ольгой Матич. Вечер первый. Продолжаем беседу о шульгинской семье.
У ВВ было три сына, двое погибли. У сестры ВВ,
кстати, как
Алла, Алла, у нее только была моя мать, одна дочь.
Какое было отчество у Аллы?
Алла Витальевна, но она и была, она была Шульгина. То есть Алла Витальевна. Да, Алла Витальевна, правильно. Я, простите, я иногда во всех этих отчествах путаюсь. Я в этом плане американка. Потому что для меня все отчества, да, это немножко мне чужое. Потому что я выросла в Америке.
Да.
Хорошо. А хотите о других родственниках?
Но бабушка Алла что? Бабушка Алла, она что? Какую она жизнь прожила?
Она прожила в смысле личной жизни. У нее, наверное, из всех Шульгиных была самая простая жизнь. Она вышла замуж за деда Белимовича, за моего деда, которого я хорошо помню. Он в моей жизни сыграл огромную роль. И она умерла довольно молодой, то есть относительно. Она в 30-м году умерла. У Виталия, у ВВ была другая, еще одна сестра, старшая сестра. Потому что ВВ из них... Вот из Шульгиных этих первого поколения, то есть, да, это первое поколение, о котором мы говорим, была сестра Павла Витальевна, которая, в общем, она вела редакцию, ну, после того, как умер Пихно, она вела редакцию. Она вместе с братом, она была издателем, в том смысле, что она вела каждодневную...
Бухгалтерию, вообще дело производства.
Дело производства, бухгалтерию, наверное, она не вела. Она и выбирала статьи и так далее. Потому что, когда ВВН стал редактором «Киевлянина» в 13-м году, когда умер Пихно, при этом ВВ уже был членом Государственной Думы. Но он писал передовицы, он их посылал. Что интересно в этом плане, говоря о ВВ, потому что почему я так много о нем говорю, потому что он очень талантливая личность. То есть он был не только политиком, не только любил приключения, но он был писателем, как вы знаете.
Блестящим причем.
Блестящим писателем. Интересно в этом плане, что касается 20-го года. Да? Святополк Мирский... 20-е годы, когда писал, например, он писал статью о русской литературе в энциклопедию Encyclopedia Britannica. И там он пишет и о современных мемуарах, и он ставит 20-й год в один ряд с сентиментальным путешествием Шкловского. Когда я это прочла, я не так давно вообще всем этим занялась, да, меня это поразило. Я считаю, что он в этом не прав. Сентиментальное путешествие несравненно талантливее, но говорит что-то о действительно о таланте Шульгина. В свое время, Андрей Битов мне когда-то сказал, что в мемуарах Шульгина есть лучшие страницы эмигрантской прозы. Я помню, меня это тоже поразило, потому что как-то мне такое в голову не приходило. Что, ну, это мой там родственник.
Интересно, я совсем недавно то же самое подумал, что если исключить, скажем, из трех столиц его такой антисемитский невроз,
да,
совершенно сидящий на бекрень и какой-то такое впечатление, что усиленно присутствующий, чтобы потратить некой белой идеи, белому читателю немножко, он слишком пережимает со своим антисемитизмом.
Он, безусловно, простите, что я вас перебиваю, но, конечно, он пережимает. Вообще, это главный камень преткновения для меня в Шульгине. Меня как-то...
Вот, так я просто хотел сказать, что если я недавно подумал, что если это вынести за скобки, если это элиминировать, то это один из лучших травелогов в 20 веке на русском языке. Это исключительно ироническое, блестящее, совершенно такое фехтовальное изложение того и сего. Ну, одна сцена какая-нибудь с елочками, когда он приходит в Россию и принимает их вместе со своими спутниками за волков, а это елочки. Эмигрант, не опознавший волков на русском белом снегу ночью. Это невероятно сатирическая, художественная и такая многозначная сцена, что хочется ее все время перечитывать. Я своим домашним ее цитирую иногда. Это прелестная совершенно проза. Просто прелестная.
Да, я согласна. Мне дни тоже очень нравятся.
Да, да, конечно. Но дни как бы знаменитые, они переиздавались, их все читали. И 20-й год.
Интересно, что несмотря на то, что три столицы как бы были заказаны, их не напечатали. Конечно, это уже было поздно.
Но почему же интересно, что их не напечатали? Их и не собирались напечатать?
Я понимаю.
Их и не могли напечатать в таком виде?
Я понимаю. Но при этом в трех столицах очень много реверанса. Не то слово. Его увлекает Ленин.
Но не Ленин, а НЭП. Результат неких действий Ленина. Он его растаптывает. Но он говорит, что для того, чтобы прийти к тому, что было, нужно было сперва все уничтожить. Какая мудрость! Где же он приветствует Ленина? По-моему, это совершенно растаптывание его.
Нет, он его описывает как Чингисхана,
да,
который, ну, все растоптал. Но с другой стороны, он пишет именно о том, что он задумал, придумал НЭП. Он пишет что-то вроде... Он произнес апокалипсическое слово НЭП. И гениальное, я сейчас приблизительно его цитирую, «учитесь торговать». Да? «Учитесь торговать». Но на него НЭП производит впечатление. Но что касается Ленина, он все-таки написал уже в Советском Союзе, написал «Опыт Ленина», который я недавно читала. Просто мне интересно разобраться в Шульгине.
После Владимирской тюрьмы уже, да?
После, возможно, он это начал уже во Владимирской тюрьме. И то, что я верю, это то, что он действительно был честным человеком.
Всегда. Да, да, в каждую минуту.
Да. И да, когда его он увлекался, он был человеком, который увлекался. Таким образом, он увлекся НЭПом. Таким образом, вроде как Устрялов, он в этом плане очень похож на сменовеховцев и вот этих национал-большевиков, потому что это была эпоха, ваш дед в каком-то смысле, да?
Шульгин всегда был исключительно честен и перед собой, и перед мыслью, которую он доводит до своего читателя.
Да.
Не нравится, говорю, не нравится.
Да.
Идиоты, говорю, идиоты.
Да-да-да.
Хорошо, говорю, хорошо.
Да.
И поэтому он полноводный. И я бы сказал, он очаровательный, он, как человек, да, и как автор.
Мне это страшно из... жалко, простите, что я с ним не познакомилась. Тогда я бы, кто знает, да.
О, да, на целое измерение выросло бы ваше впечатление, конечно, об этой личности.
Радио «Свобода», программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Два вечера с Ольгой Матич, профессором русской литературы университета Беркли. Беседа о Шульгине.
Про опыт Ленина. Он понимает, что это великий человек, и что ему нужно как-то найти свою позицию по отношению к Ленину. Потому что Ленин великий человек. Вот это он понимал и чувствовал. В этом опыте Ленина я это ощутила. Он пишет и в письмах к русским эмигрантам, или к русским,
да,
к русским эмигрантам, и вот в этом опыте Ленина, что опыт Ленина зашел слишком далеко, что теперь нельзя, да, поворачивать, никуда обратно ехать нельзя. Нужно найти способ, как этот опыт Ленина превратить в что-то более гуманное. В этом плане он страшно, то есть он очень сильно отличается от белых эмигрантов. Когда вот появились письма эмигрантам, это я помню, я была совсем молодой тогда, но я помню, что это было, в общем, был страшный скандал в эмигрантской прессе. Потому что эмигрантская пресса правая, левая, естественно, его не любила, но правая его тоже не любила. Что он был в чем-то, он всегда был аутсайдером, он всегда занимал свою позицию, он как бы никому не принадлежал. И потому что после «Трех столиц» был страшный скандал, когда открылось вот легковерие Шульгина. Легковерие Шульгина. И Врангель об этом ему говорил.
Еще
не
до
нужно
поездки.
Верить. Ну, конечно, до поездки. И в письмах русским эмигрантам, где явно такие верноподданнические высказывания, но это произвело страшную бурю. Потому что, в общем, самые правые считали, что он агент КГБ, ЧК, ГПУ, не ЧК. Но нет, ЧК уже в Одессе.
ЧК в Одессе, хотя он как раз был создатель азбуки. Нет. ГПУ, конечно. В середине 20-х это было ГПУ.
Да-да-да. Он сидел в ЧК в Киеве. Что интересно, его посадили. Интересно, что? Опять образ Шульгина. Когда к нему ходила бабушка, моя бабушка, и это я сказала в Киеве, да?
Да, да. Анна, бабушка Анна.
Алла.
Алла. Простите.
Вот видите, вы потом скажете «Анна», и будет опять неправильно. Что он просил ей принести? Он просил ее принести ему Жюль Верна. Он любил очень Жюль Верна. Есть даже стишок какой-то, где его стишок, я его сейчас на память, к сожалению, вам не скажу, что он что-то, он любил старину, потому что он же писал, всю жизнь писал романы, исторические романы о князе Баранецком. Вот любил старину, любил приключения, любил Вальтер Скотта и Жюль Верна и так далее. Павла или тетя Лина, вот это была старшая сестра, которая, она вела работу киевлянина. То есть она все, она и выбирала и статьи и так далее. Шульгин писал передовец. У нее было трое детей. Ваня, идиот. Но это не обязательно.
Иван обычно дурак.
Да, это младший. Его я знала. Ну, да, дядя Ваня. Это был паразитный человек в чем-то. Это была такая ходячая энциклопедия. И мы когда с братом, знаете, чего-то писали там для школы, мы вместо того, чтобы смотреть в энциклопедию, мы звонили дяде Ване. Он любой, он факты мог, знаете, он поразительный был знаток фактов, но ничего соединить не мог.
Что он делал в жизни?
Он преподавал русский язык.
В Америке?
Сначала в Беркли даже. Но его, наверное, устроил Глеб Струве, потому что мой дед, да и Шульгины очень дружили с Петром Бергальчем Струве, еще по России.
Ольга Матич. Семейная сага. Сейчас мы прервемся на краткое объявление и затем на волнах свободы продолжим выпуск «Мифов и репутаций».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. «Два вечера с Ольгой Матич». Моя собеседница – профессор русской литературы Университета Беркли в Калифорнии. Но сегодня до литературы речь не дойдет. Мы увязли в семейной саге. Ольга – внучатая племянница знаменитого Василия Витальевича Шульгина, того самого редактора «Киевлянина», защитника Менделя Бейлиса в 13-м году, депутата Государственной Думы, принимавшего отречение Николая II в 17-м, эмигранта, затем пленника СМЕРШа, узника Владимирской тюрьмы, участника фильма «Перед судом истории», скончавшегося в возрасте 98 лет в Советском Союзе. Но сейчас Ольга Матич говорит о другом деде – Пелемовиче.
Мой дед – экономист. Он защищал свою диссертацию у Струве, а Струве защищал у него. Так что у них была, да, изначальная такая академическая, да, связь. Но потом они просто дружили в Париже. Петр Бергальч, история иммиграции, он фактически не мог устроиться в университете, в университет в Париже. Он поехал в Югославию, да, стал профессором в Югославии. Давайте я расскажу про своего отца. Это совсем другая картина. Мой папа, он из такой провинциальной интеллигенции, из Торжка. И как я люблю говорить иногда, что если бы не революция, мои родители бы никогда не познакомились. Мой отец из скорее левой провинциальной интеллигенции. Его отец был социал-демократом, но через какое-то время ушел из партии. Или whatever that meant, да? Ушел из партии, это звучит. Да, это было до пятого года. Да? Они приветствовали, конечно, февраль, но октябрь уже не приветствовали. И он провел. Мой отец поступил в кадетский корпус московский. Он с шестого года рождения. Значит, ему было 12-13 лет, когда он покинул корпус, что семья начала двигаться на юг. И волей случая, я вообще больше всего люблю волю случая, совпадение, волю случая. Возможно, это часть моей диаспорической идентичности, знаете? Потому что когда нет такой укорененной идентичности, то человек все время ищет какую-то связь времени и места. Воля случая, она или совпадение, да, значительное совпадение, оно подменяет вот ясность. Хватит. Вы там что-то выкроете или выбросите.
Но, простите, вы не назвали фамилию вашего отца.
Ага. Борис Павлов. Я вообще Оля Павлова изначально. И папа попал по воле случая в Белую армию. Как в «Докторе Живаго», знаете.
В каком же, простите, возрасте?
13 лет.
Он попал в Белую армию в 13?
Он был, да. Он даже...
Кадетиком?
Кадетиком, да, в Алексеевский полк. И он стал сыном полка. То есть он после этого никогда свою семью не видел. И что он ушел, да, из Крыма. Он даже получил Георгиевский крест, что его послали, знаете, на какое-то задание в Ростов, там что-то такое. А от самого Кутепова, да, он был одним из первых, последних георгиевских кавалеров. Я помню, как приехало или советское еще, или уже русское телевидение, по-моему, советское еще, к папе, чтобы его интервьюировать, как, знаете. И папа говорил: ой, я уже такой старый, я такую чушь наговорил, что он был старый к тому времени. Но он попал в Югославию, попал там в кадетский корпус. Да, что Югославия вообще очень поддерживала, да, вы знаете, это не нужно объяснять, поддерживала русскую эмиграцию. И он там кончил университет и так далее. И там познакомился с мамой в Любляне. Все та же Любляна, там была русская колония. Там, например, был профессором Спекторский. Так что совсем другая семья, совсем другой род в эмиграции, вот. Так интересно все перемешивалось, да? Папа написал уже потом, в старом возрасте относительно, свои воспоминания. Называются «Первые 14 лет». Они висят в интернете.
Я видел это название.
Но это моего отца.
И он автор Борис Павлов.
Борис, типа, да. Но он изначально написал, что он изначально это было опубликовано, он сам опубликовал в эмиграции под фамилией Борис Пылин, чтобы не помешать родственникам. Понимаете, такие все вот это было очень важно для старой эмиграции.
Книжка. Да,
поэтому, но я ее потом издала в ИЦ-гарантии, это был один из первых. Знаете, их...
Я помню это название. А книжка вышла сперва в Америке, да?
Да, да. И она теперь ее читают. И совсем случайно, вот воля случая, случайность. Я в Киеве сидела, то есть в Киеве сидела. Я сидела в архиве в Киеве, ну, что я решила заняться семьей. И рядом со мной сидел молодой человек, который читает «Киевлянина». Я подумала, какой еще идиот читает «Киевлянин», кроме меня. Ну, так, знаете, такие мысли бывают. Это как у старой эмигрантки. У меня была такая старая эмигрантская, знаете, душераздирающая, да, мысль, что вот какой-то мальчик читает, да, молодой всем человек. Я с ним разговорилась, я человек общительный. Оказалось, что он интересуется моим отцом. Потому что он занимается Алексеевским полком. Вот что с ним произошло, потому что очень многие были расстреляны, да, те, которые остались. И он меня спросил, не знаю ли я про такой дневник Александра Судоплатова. Александр Судоплатов тоже служил в том же полку, и он написал дневник, который по воле другого случая был у моего отца. И этот Ярослав Тимченко, который меня об этом спросил, он, между прочим, сейчас был на Бородине и был, знаете, там скакал. Это тоже любопытный парень. И он сказал: я хочу это опубликовать. Там потрясающие рисунки, зарисовки, потрясающие. А я сказал: пожалуйста. Длинная история. В общем, его будет публиковать Прохорова. То есть дневник выйдет...
В НЛО.
В НЛО. Потому что я тоже по воле случая рассказываю Ирине. Я ее знаю 100 лет. Ирину Прохорову. По воле случая я ей рассказываю смешную историю. Да, вот как я тут с Тимченко каким-то, да. Она говорит, а почему вы нам не предложили? Ну вот и теперь я им предложу. Понимаете, вот это уникальный документ.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Два вечера с Ольгой Матич, профессором русской литературы Университета Беркли.
Итак, ваш батюшка, расскажите о нем после того, как он закончил в Любляне корпус.
Но он учился, он любил историю.
Он ведь в Любляне закончил корпус, да? Не, или в Белграде?
Нет, корпус он закончил в Белой церкви. Корпусов в Любляне не было. Корпуса были в такой белой церкви в Сербии.
Я очень плохо знаю.
Да, но я не ожидаю, что зачем...
Славянскую эмиграцию.
Славянскую, это сербская, славянская, да? Мой дед, возвращаясь к семье, мой родной дед был профессором Люблянского университета.
Белимович.
Белимович. Он там создал экономические кафедры, потом там был, тоже туда перешел из Белграда Спекторский. А его брат тоже профессор, он был профессор Новороссийского университета, и даже под самый конец был его ректором, он любил говорить «молодой ректор». В общем, дедушка
тоже
Антоний,
Белимович, да?
Тоже Антон Белимович, он был математиком, и он был профессором Белградского университета. К чему это я сейчас?
К тому, по-видимому, к ответу на мой вопрос о том, что делал ваш батюшка после окончания.
Но я, значит, не на ваш вопрос ответила, а что-то другое.
Корпус Белой церкви закончил.
Да, потом он учился в Любляне, он там кончил горный инженер, потому что Словения, ну, там добывание угля и так далее важный.
Отрасль.
Отрасль. И это чисто по практическим соображениям, да? И он работал на руднике, и его тоже история папина. Моя мать первым браком была замужем за вот этим дядей Тимом, чтобы усложнить нашу семейку, наши семейные переплетения. Но они разошлись, и... Мама вышла замуж за моего отца. Это как бы человек извне. Мне всегда интересен, чтобы, да, как-то, а то все между собойчик такой, и слава Богу, появляется человек извне. И мой отец, он был членом НТС, как и все остальные.
НТС-НП тогда еще.
Да, НП.
Да, да, нового поколения.
Нового поколения, да. И Дима, и мама, и все, ну, да. И папу в руднике... Уже во время войны призывали с одной стороны партизаны в горы идти, а с другой стороны кто-то еще, немцы.
Что выбрал отец?
И папа выбрал уехать.
Куда можно же было уехать во время войны?
Послушайте, все друг друга любили. Мама и Дима остались очень близкими друзьями. Папа дружил с Димой, да? Это тоже, это такое, тоже иммигрантская жизнь, да? Дима уехал к Власову. И с идеей РКПЧК НТС, с идеей организовывать ячейки НТС в оккупированном Советском Союзе, чем он и занимался, что Дима был колоритной фигурой он на маленьком уровне, но...
Он добрался до Советского Союза?
Да-да.
Через Эрбауэр?
Через что?
Фирму Эрбауэр?
Нет, через власовцами.
Да, но для того, чтобы добраться до советской территории, нужно было кем-то числиться, кем-то быть.
Вот это я не знаю. Интересный вопрос. Вот,
может... Дело в том, что русские эмигранты попадали в Советский Союз только двумя путями. Ты не мог сесть ни на один поезд.
Нет, я понимаю, но это во время войны.
Я и говорю про войну.
Немцы...
Правильно, но вы не могли попасть в Советский Союз ни из Германии, ни откуда, если вы не входили...
Северный поезд, он был в Гдыне. Готенхафен тогда, Гдыня все равно.
И
да?
Тем не менее, ведь фронт, ведь все эшелоны принадлежат армии, не существует гражданского транспортного сообщения. Вы могли попасть только двумя путями. Либо вы офицер или солдат вермахта, Он служил в немецкой армии?
Он был у Власова.
Это совершенно другая структура.
Я не думаю, вот это я не думаю.
А второй путь?
Потому что он был патриотом русским.
Окей, это не имеет значения.
В смысле, что он в вермахте, думаю, не служил. Но я не знаю. А я не могу ответить, если...
Хорошо,
не
а второй путь?
Спросить некого.
Я навожу вас, на какой-то ответ. Может быть, вы на самом деле знаете. А второй путь, это нужно было записаться в какую-то фирму немецкую, которая по своим гражданским каналам могла ехать, ее представители могли ехать для того, чтобы выполнять какие-то необходимые гражданские работы на оккупированной территории. И такой фирмой была одна единственная – Эрбауэр. Она была создана НТСовцами для того, чтобы забрасывать туда НТСовцев. Поэтому, если он был в Советском Союзе, я подозреваю, что не будучи солдатом или офицером вермахта, он поехал через фирму Эрбауэр. И его движение, и НТС были очень тесно связаны, и именно так гражданские лица попадали на территорию Советского Союза.
Вы мне что-то видите?
Нет, это на самом деле...
Я такого не знал.
Это, употребляя шульгинское слово, это азбучные сведения.
Это азбучные, правильно.
Я совсем не специалист в этом, но... Но, в общем, это известно.
Да. Потому что он был в Минске, и там он преподавал немецкий язык местным. Сам он организовал, я помню, как он любил рассказывать, как он организовал какую-то группу, какую-то, ячейку, да, «Ала Шульги».
Да. Но он благополучно вернулся потом.
Да. Он вышел.
В Германию?
Все было окей. Он потом даже в Югославию вернулся.
Югославию? И что с ним стало?
Нет.
Василия Витальевича в 44-м замели раз в Югославию.
Нет, он не вернулся в Югославию. Он после войны, он был там же, где и мы, в Баварии.
В американской зоне.
Да. Вы видите, я все это уже... А его сын Василек Пушок, мой троюрный брат, он всего такого... Он вообще, ему немножко до лампочки все эти семейные истории. Я последний носитель как бы семейной истории.
А что же все-таки Дима потом, после войны?
Сейчас, подождите. Но про моего отца... А Дима после войны, он был, значит, в Маркшвабене, это под Мюнхеном. Что он там делал? Наверное, что-то делал. Вот это я не знаю. То есть, в смысле, как-то зарабатывал.
А потом?
А потом он приехал в Америку. Сан-Франциско. У нас была коммунальная квартира в те годы.
Внутрисемейная коммунальная.
И не внутрисемейная, да. И внутрисемейная, да. Я помню, как я Пушку рассказала, что его отец был в свое время женат на маме. И это, видимо, произвело какой-то небольшой шок в его сознании. Но неважно. А мой отец, значит, он поехал туда, вот в этот Готенхафен, чтобы избежать вот партизан, наверное, в основном партизан. Потому что вообще партизаны плохо относились к тем, кто к ним не шли. Еще кто-то другой.
А что было в этом Готенхафене?
Папа там несколько месяцев просуществовал. Мы к тому времени бежали в Австрию вместе с Григоровичем Барскими. Вы, наверное, слышали про... Да, это нам очень близкая семья. Тетя Кот, тетя Мара и так далее. И
в Австрию куда?
Под Ридом. Это называлось, в общем, недалеко от славянской границы. Потому что они первые туда. Потому что все бежали от коммунистов. Все боялись. Оказалось, не так страшно. Но оказался совсем другой режим, чем в Советском Союзе. И мы там одно время находились. Папа туда как-то вернулся, как-то пробрался. Как, я не знаю, что я не спрашивала, теперь шалею. Но тогда мне как-то... И папа что-то там строил в Риде, что... В общем, как-то работал, да, что нужно было зарабатывать. Это вообще последний год войны, да. В конце концов, мы добираемся в Мюнхен. Вот это я начинаю помнить, потому что на каких-то поездах, знаете, что-то такое, как-то мы бежали от коммунистов в основном. Потому что наступали, то есть от Красной Армии, потому что Красная Армия наступала же в Австрию.
А когда ваша семья узнала, что в 44-м году в Югославии Василий Витальевич Шульгин арестован? Много позже?
Вот я это не знаю. Опять этого я не спрашивала. именно точно когда.
Когда
я думаю, довольно быстро. То есть я не знаю, ответить не могу.
Когда ваша семья из Баварии двинулась куда? В Америку, да?
В Америку, да. В 48-м году.
48.
Мы жили в таком небольшом городе. Я помню, как ваши... Я помню, знаете, что были лагеря перемещенных.
И вы числились как DP.
Но мы были другие DP, не те DP, которых возвращали. Да,
для,
да, мы были
для
DP.
Ира и для...
Да-да-да.
Это все
но
было
я
все равно.
Помню, я помню, что под нашим этим городком, рядом с ним, был лагерь настоящих DP. И мой отец всегда, мои родители вообще хотели знакомиться с, как бы, с русскими оттуда, да, их это привлекало. И папа туда ходил, и меня туда водил. И я помню, как их вывозили. Я помню, как они, да, с какими-то патриотическими песнями выезжали на грузовиках, и папа мне рассказывал, что это кошмар, да, что это... Папа считал вообще вот эту акцию американцев и англичан, да, самую гнусную акцию, считал это самой гнусной акцией по отношению, как папа говорил, к России, конечно. Мы уехали из Германии на американском транспорте. Назывался корабль Марина Флетчер в июле 48-го года. И, в общем,
куда?
В Нью-Йорк. В Нью-Йорке нас встретил Григорович Барский кот. И мы какое-то время прожили у них, у Григорович Барских. То есть было очередное воссоединение с ними. И оттуда мы направились в Калифорнию, потому что у моего деда там была сестра.
У деда Белимовича?
У деда Белимовича, который нас выписали. И в Сан-Франциско.
Как складывалась жизнь вашей семьи в Калифорнии?
Первое время мы жили в Сан-Франциско. Мой отец работал уборщиком, а мать уборщицей. Что интересно, что они это не вспоминали как-то с чувством ущемленности. Наоборот, они помнили эти годы как очень веселые годы, потому что у нас в квартире жило... В общем, у нас была коммунальная квартира в Сан-Франциско, потому что у нас жили по очереди разные друзья моих родителей, которых они помогали выписывать.
Они давали аффидевиты, да?
Знаете, я деталей не знаю, потому что, конечно, на зарплаты уборщика и уборщицы особенно денежно не поможешь людям переехать в Сан-Франциско. Что это значило, что они их выписывали, я не могу сказать, потому что я не знаю. Я, к сожалению, как во многом, их недостаточно спрашивала. Но что вообще, это интересная тема, да, каждого человека. Какие-то вопросы своим родителям и так далее задаем, а какие-то, которые потом нас очень интересуют, да, мы не задали, и поэтому время ушло, и некого спросить.
Ольга, а почему все-таки нужно было двинуться из Нью-Йорка, где, казалось бы, была работа, или могла бы быть работа?
Нет, потому что нас выписали вот эти Каминские. Фамилия была, потому что моя двоюродная бабушка вышла замуж за поляка. И они нас выписали. Это значило, что мы должны приехать к ним, потому что они... давали гарантию на нас, что если мы, в случае, если отец и мать не смогут устроиться, то им придется нас содержать.
Да, в этом и был смысл аффидевита каждый раз, то есть гарантийного письма.
Конечно, поэтому в Нью-Йорке мы, наверное, и не могли оставаться. Опять, такие вопросы, которые вы мне задаете, я о них не задумывалась.
Да? Сколько действовало вот это правило быть при Каминских или быть в Сан-Франциско? Когда ваша семья освободилась от этих пут, так сказать?
Ну, довольно быстро, потому что и отец, и мать начали работать.
Вот это и было то время, когда можно освободиться, да? Нашли работу и уже сами, теперь самостоятельно.
Да, да.
И отправились тогда в Монтерей.
И отправились в Монтерей, потому что мама там получила работу учителя, или как они тогда называли, профессора русского языка в военной школе. это была военная школа как бы для шпионов, да? Для будущих шпионов.
Шпион – это тот, кто работает против своей страны, а тот, кто работает на свою страну, называется разведчик.
Ага, извини, видите, мне это в голову не приходило. Это у меня мой русский язык все-таки с большими изъянами.
Это русский язык советского времени, возможно, так что ничего страшного.
Потому что слово «разведчик» я как-то не помню в языке моих родителей.
Хорошо, Ольга, что собой представляла школа в Монтерее и что она, может быть, представляет сейчас? Я не уверен, что наши радиослушатели хорошо понимают, что это за заведение. Причем тут американские разведчики и русский язык?
Ну, это была военная школа языков, где преподавалось очень много языков. Русский департамент или русский отдел тогда был самым большим отделом.
Но только один из многих.
Один из многих, но там, по-моему, самые горячие точки холодной войны, если так можно, да, было около 300 русских преподавателей.
Сколько же было учеников? Дивизии готовились против нашей Родины.
Вот именно, да. Многие из них потом не работали, но в основном те, которые кончали эти школы, те, которые продолжали работу с русским языком, они подслушивали, знаете, подслушивали, особенно в Германии, подслушивали разговоры, какие советские, может быть, в самолетах.
Ну да, такая радиоразведка.
Радиоразведка, да.
Скажите, а кто из интересных, любопытных русских был тогда преподавателем, да, в этой монтерейской школе, кроме вашей мамы?
Если в социальном отношении, если думать о таком классовом раскладе, в сословном, да, раскладе преподавательского состава, то там можно начать с племянника Николая II.
Его звали?
Никита Александрович Романов. Он был сыном сестры Николая, но эта сестра, Ксения, по-моему, ее звали, Ксения, она вышла замуж за Романова. То есть all in the family опять. Потом там преподавал такой Сергей Исаков, который был потомком по марганатической линии, ну, скажем, Александра I. Да? Его жена была Мусин Пушкиной. Например, Мусин и Пушкин, ее родители, они похоронены на Монтерейском кладбище. Там преподавал герцог Лихтенбергский, который основал в 20-е годы, в конце 20-х годов, или был одним из основателей Союза
Народно-трудовой союз нового поколения.
Спасибо, вы правильнее меня. Я, да, там преподавал и так из... Там были Волконские, Трубецкие и так далее. В общем, фамилии, знаете, аристократических фамилий было достаточно.
На этом мы закончим первый разговор с Ольгой Матич. Первый вечер. Впереди у моей собеседницы была целая жизнь в Америке. К этому мы перейдем в другой раз.
Что значит для вас свободная Россия?
Для меня свободная Россия – это Россия свободная от своей зависимости, от сырьевого экспорта. Вот когда закончится, как поет Шевчук, нефть, вот тогда, возможно, Россия станет свободной. Она будет вынуждена искать другие способы существования в своих границах.
Свободная Россия – это страна, избавившаяся от стереотипов, от образа царя-батюшки на всех уровнях власти, от неэффективного использования огромных территорий, от балалайки, водки, медведя, матрешки, в конце концов.
Свободная Россия для меня – это когда я гуляю по площади, когда я иду с людьми, не нарушающими закон, меня не забирает ОМОН. Свободная Россия – когда я имею свободу до слова, во время слова и после слова.
Ваша свобода в 21 веке.
возможности инклюзивного образования. Легко ли быть отличником, заниматься спортом с одной ногой, сочинять пьесы, с помощью трости прокладывать маршрут и преодолевать враждебную среду? Об этом в классном часе «Свободы» рассказывают школьники с ограниченными возможностями из Архангельска, Калининграда, Самары, Волгограда и Москвы. Ведет программу Тамара Лиленкова. Первый раз в эфире воскресенье, 16 декабря.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9360 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.